Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Судебная война, иски, которые выигрывают акционеры Йогаса. Продолжение рассказа. Сегодня мы поговорим о том, почему голландский суд разморозил $1,200,000,000 Йогаса. И почему для Сербии было так важно, чтобы Европарламент ратифицировал соглашение между Белградом и ЕС. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Если вы пропустили предыдущий выпуск программы, то я советую вам при возможности посмотреть авторскую страницу «Время и мир» на нашем сайте свободанews.ру, потому что сегодня мы продолжаем рассказ о международных исках, которые подали в различные международные судебные инстанции акционеры и бывшие сотрудники компании «Йогас». В предыдущем выпуске мы говорили об одном из двух зарубежных активов «Йогаса» – трубопроводе в Словакии, который принадлежал компании «Йогас Файнанс». Та, в свою очередь, была материнской компанией «Йогас Интернешнл UK». Компании «Йогас Интернешнл» принадлежал второй зарубежный актив – нефтеперерабатывающий завод в Литве. О его судьбе рассказывает Ирина Петерс.
«Йогас» оказался первой российской нефтекомпанией, которая провела заседание своего правления за рубежом. Это было в 2002 году в Вильнюсе. Руководство компании объяснило литовским властям, на каких условиях будет работать на мировых рынках и почему выгодно продавать российскую нефть в США. Тогда вильнюсское заседание «Йогаса» определило стратегию международных проектов компании, в том числе того, который привел ее в Литву. В сентябре 2002-го «Йогас» заключил сделку по приобретению контрольного пакета акций «Можейкюнафта». Предприятие, которое включало в себя нефтеперерабатывающий завод в городе Можейкяй мощностью 12 миллионов тонн в год, Биржайский нефтепровод и Бутингский экспортный терминал, способный ежегодно прокачивать до 8 миллионов тонн нефти. У российской компании «Йогас» оказалось 53,5% акций. Власти Литвы тогда не возражали против прихода российской компании на предприятие, дающее более 10% ВВП республики. Однако было недоверие и осторожность, вполне понятные в отношениях Литвы к любому инвестору из России. Не зря тогда в Вильнюсе ходила поговорка «Ивана к трубе больше не подпустим». Однако накануне выездного правления «Йогаса» в Вильнюсе тогдашний министр хозяйства республики Пятрас честно заметил, если у Ивана уже есть труба, так как же его к ней не допустить? Кстати, на том заседании выступал и президент Литвы Валдис Адамкус, который приветствовал «Йогас» как крупного инвестора, но тут же напомнил, есть проблемы, оставшиеся от прошлого. Сам же глава компании Михаил Ходорковский успокоил литовцев. «Мы работаем для той страны, в которую приходим, в России по российским законам, в Литве по литовским». Хоть и не без осторожности, литовские политики предоставили тогда работать на единственном в странах Балтии нефтеперерабатывающем заводе. Тем более был печальный опыт. Прежний владелец «Можейкюнафты», американская компания «Уильямс», получившая его фактически за бесценок, работала убыточно и оставила скандальные долги. Продолжает финансовый аналитик Екатерина Нараяка.
Продажа «Можейкюнафты» «Йогасу» литовская сторона в сделке не участвовала. Американская компания договорились о продаже доли акций с российским «Йогасом» практически за спиной главного акционера литовского правительства. Все разъяснилось за несколько вечеров, которые прозвали «Тайные вечеря», и литовские политики фактически не могли ни заблокировать сделку, ни каким-то образом повлиять. 33% акций «Можейкюнафты», за которые в свое время боролся еще «Лукойл», было передано «Йогас» за неплохие и по тем временам деньги. Государственная доля оставалась при литовском правительстве. Для того, чтобы вывести завод в прибыль, необходимы были поставки нефти по трубам. К сожалению, после 2006 года, когда ПКН «Орлин» перекупил 100% литовского завода, эти поставки прекратились. И фактически за всю историю завода самым прибыльным периодом был, безусловно, период, когда им правил «Йогас». Предприятие имело полный доступ и к сырью, и к переработке.
Как удалось отстоять литовский завод перед натиском российских кредиторов?
«Можейкюнафта» был один из очень редких активов «Йогаса». Компания оставила за собой право распоряжаться самостоятельно. Более 50% акций принадлежали нидерландской «Йогас Интернешнл» компании. Перераспределение акций было более благоприятно для «Йогас». «Можейкюнафта» была интегрирована полностью в структуру и оставлена даже после сложностей и политических, и судебных. Да, ячейкой «Нафту» отвечали международные компании. Суд подтвердил право ЮКОСа на деньги, которые компания получила за «Мажейку Нафту». С экономической точки зрения потеря контроля над «Мажейкой Нафту» компания ведь лишилась не только акций, она лишилась и денег, которые получила за «Мажейку Нафту». Безусловно, крушение было полным. Договор между литовским правительством на долгосрочную поставку экспортной нефти, поскольку российская сторона значительно урезала возможность ЮКОСа приблизиться к сырью нефтяному, то ЮКОС не имел возможности поставить оговоренное с Литвой количество сырья. По договору она автоматически лишалась права, и продажа была вынужденным ходом. Таким образом, перерезали единственную артерию, которая могла вытащить компанию. Потихоньку отрезали все пути отступления. Наглядный пример того, как политическое давление может оказать колоссальный эффект на экономику.
Финансовый аналитик Екатерина Раяко. Вспоминаю 2002 год. Тогда, после заседания правления ЮКОСа в Вильнюсе, я подошла к Михаилу Ходорковскому с вопросом: не опасаетесь ли вы того, что ваша деятельность, ваш бизнес на западный манер станут неугодны в самой России? Он весело посмотрел на меня и попросил не путать новую Россию с Советским Союзом.
Люди все-таки европеизировались и перестали на все смотреть с точки зрения противостояния Восток-Запад. Видят, что есть бизнес. Нормальные бизнес-предприятия, которые занимаются своим делом, в результате потребителям лучше. Есть политики, которые временами друг друга ругают, разыгрывают разные комедии. Ну, это их политика в дело, это другое.
Тот оптимизм Ходорковского в 2002-м в Вильнюсе нередко вспоминают в Литве, говоря о нынешнем деле. Политолог Владимир Лаучус в интервью порталу «Дельфи» в частности сказал: процесс над Ходорковским, его начало, как он проходил, нынешний обвинительный приговор в правовом государстве трудно себе было бы представить. Видимо, система решила оторвать от себя те либеральные элементы, которые в ней присутствовали со времен Бориса Ельцина. Для того, чтобы Ходорковский вышел на свободу, должна измениться политическая система России, а не только власть. Но для этого я не вижу никаких предпосылок. Если не изменится вся система, а к власти просто придут другие люди, то Ходорковского, может, и отпустят, но посадят кого-то другого, считает политолог из Вильнюса Владимир Лаучус.
Рассказывала Ирина Петерс. Итак, руководству компании ЮКОС International удалось продать свою часть акций нефтеперерабатывающего завода в Литве в 2006 году за 1 200 000 000 долларов. Однако в 2007 российская компания «Промнефтьстрой», дочка «Роснефти», на основании того, что у нее находится 100% акций ЮКОС Finance, потребовала заморозить эти 1 200 000 000. Голландский суд удовлетворил эту просьбу. Потребовалось более 3 лет для того, чтобы уже Верховный суд Нидерландов поддержал компанию ЮКОС International и постановил разморозить эти средства. Почему в данном случае решал голландский суд? По месту регистрации ЮКОС Finance. Решение суда было вынесено 7 января этого года. И вот на этом можно было бы поставить точку в международных коммерческих судебных процессах, если бы не одно обстоятельство. Сама компания ЮКОС имела немало инвесторов по всему миру, и они обратились в международный торговый арбитраж. Что собой представляет эта арбитражная система, рассказывает юрист Владимир Гладышев.
В середине 80-х годов появился новый феномен, который назывался двустороннее инвестиционное соглашение, bilateral investment treaties. Соглашения, они были очень простые. Первое, если граждане одной из стран попадают в неприятности на территории другой страны, инвесторы, да, то эти инвесторы имеют право на защиту в соответствии с принципами международного права, то есть не дискриминацию, защита от экспроприации их имущества и так далее, с одной стороны. С другой стороны, они не обязательно должны идти в суды местного государства, то есть вот того государства, которое их обидело, для того, чтобы добиться правды. То есть предусматривался механизм, когда они могут идти в международный арбитраж. И это было достаточно революционное событие, которого никто не заметил, потому что никто не знал в 80-е годы, как с этим делом обращаться. Потом постепенно одно дело, второе дело, и где-то с конца 90-х, вот начала нулевых годов, и особенно вот первая декада 21 века, прошел взрывообразный рост дел в международных инвестиционных арбитражах. Почему это было необычно и почему это было революционно? Потому что есть общий принцип международного публичного права, что государство, оно общается на равных только с государствами. Если я частный гражданин, для того, чтобы я получил защиту от, например, российского государства, там, японского государства, там, тайванского государства, я должен обязательно обратиться к своему собственному государству, и тогда оно захочет или не захочет, пойдет в международный арбитраж, и если сочтет нужным, тогда оно и посудится с государством-обидчиком. А теперь, благодаря вот этим соглашениям, я получил возможность, как частное лицо, подать в суд на большое государство сам, без посредничества другого государства. Да, как говорил там в записных книжках Ильфа, затаскал государство по судам. Вот это вот оно и есть.
Владимир, а какая страна лидирует по количеству исков, поданных в международные арбитражные суды?
Государство, против которого наибольшее количество исков в таких арбитражах было подано частными гражданами и компаниями, это Аргентина. В связи с кризисом аргентинским, когда они приняли некоторые законы, в которых фактически там была экспроприация иностранных инвестиций. В России таких арбитражей публично известно 5. Первое дело, это дело было Франца Зидельмайер против Российской Федерации. Это был такой предприниматель, которого обидели в 90-х годах в Санкт-Петербурге. Это дело достаточно известно, оно опубликовано везде. Он поставлял полицейскую спецтехнику в милицию Санкт-Петербурга, приобрел там здание, отремонтировал на свои средства. Приехал Павел Павлович Бородин, сказал, мне это здание нравится, забрал его для президентской администрации. Зидельмайер подал иск в Стокгольмский арбитраж на Российскую Федерацию, отсудил это дело. Дело тянется до сих пор. Второе дело было дело Бершадер, компания бельгийская, которая строила здание Верховного суда на Поварской. Им не заплатили последний транш гонорар за строительство. Ну, есть такая строительная практика, называется holdbacks, когда заказчик на протяжении всего строительства набирает некоторые мелкие погрешности застройщика, строителя, самого строительной компании, и в конце говорит, вот видите, сколько у вас было нарушений контракта, а последний транш мы вам не заплатим. Когда все готово, там, как правило, последний транш. Вот, ну, она такая не очень хорошая практика, но она более-менее международная. И вот поступили так, точно так же с Бершадером. Бершадер пошел в инвестиционный арбитраж и проиграл, потому что сказали, контракт – это не инвестиции. И еще два дела – это дело ЮКСа.
Это был юрист Владимир Гладышев. Подробно о делах, которые находятся на рассмотрении арбитражных судов от имени акционеров ЮКОСа, мы поговорим в следующем выпуске программы в четверг вечером. В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В среду Европейский парламент ратифицировал соглашение о стабилизации и ассоциации с Сербией и принял резолюцию об успехах и проблемах интеграции Сербии в ЕС. 612 европейских парламентариев были за и 38 против. Сербия ратифицировала это соглашение с ЕС еще 3 года назад. О реакции в Белграде рассказывает Ая Куге.
Официальный Белград встретил ратификацию соглашения о стабилизации и ассоциации в Страсбурге с надеждой, что Сербия до конца года получит статус государства-кандидата в члены Европейского Союза. Это на днях заявил вице-премьер Сербии Божидар Джелич, отвечающий в правительстве за евроинтеграцию страны.
Ратификация соглашения о стабилизации и ассоциации является важным сигналом, ведь Европейский парламент является основным законодательным органом, который должен его подтвердить. Соглашение уже ратифицировано 11 парламентами государств-членов Евросоюза, а 16 из них еще должны это сделать. Ожидается, что на этой неделе соглашение Сербии ратифицирует парламент Германии, а в ближайшее время и остальные государства ЕС. На тот момент, когда завершится процесс ратификации соглашение о стабилизации и ассоциации, Сербия еще не будет полноправным членом Европейского Союза, однако она будет иметь ясную европейскую перспективу. Это наша первая цель. Цель вторая – с помощью резолюции о европейской перспективе Сербии, подготовленной уполномоченным Европарламента по Сербии господином Кацином, получить поддержку интеграции. А третий шаг для нас – в конце нынешнего года получить статус кандидата в члены ЕС. Кстати, наши амбиции идут еще дальше – добиться того, чтобы потом сразу было точно установлено, что переговоры о вступлении в Европейский Союз начнутся весной 2012 года.
Вот так руководство Сербии само себе задало сроки дальнейших шагов сближения с ЕС, самоуверенно утверждая, что не Брюссель должен определить этот ритм. Однако Белград оттягивает с выполнением ключевых условий из соглашения о стабилизации и ассоциации, определяющего политические, юридические и экономические рамки сотрудничества с Европейским Союзом. Об этом в интервью «Радио Свободная Европа» заявил уполномоченный Европейского парламента по Сербии Јелко Кацин.
За До сих пор было очевидно, что Сербия недостаточно активна в проведении реформ. Она всегда делает только то, что необходимо для выполнения минимальных условий. Это относится как к минимальному сотрудничеству с Международным Гаагским трибуналом, так и, например, к громким обещаниям о положительном разрешении вопроса реституции имущества, которые никогда не были выполнены. Однако кажется, что Сербия поняла, что ей придется, к примеру, исправить ошибки в реформе правосудия. И на фоне этого минимализма выполнения взятых на себя обязательств, она ожидает, что взамен получит многое. Сербия должна приложить намного больше усилий. И я уверен, она на это способна. Она способна на большие успехи, но, к сожалению, до сих пор не задействовала свои настоящие силы. И поэтому с ЕС она сближается своими собственными темпами, которые ниже ее возможностей.
Европейский Союз упрекает Сербию прежде всего в том, что она вяло относится к своим обязательствам выдать Международному трибуналу двоих остающихся на свободе обвиняемых в совершении военных преступлений – генерала боснийских сербов Ратко Младича и бывшего лидера сербов из Хорватии Горана Хаджича. Евросоюз также ожидает, что Сербия начнет урегулирование отношений с Косово и не будет снова и снова поднимать вопрос его политического статуса. Да и реформы в стране, проведение которых всегда сопровождаются утверждениями, что они соответствуют европейским стандартам, порой полярно противоположны законодательству ЕС. Белградский политический аналитик Ватраслав Векарич также не разделяет оптимистические настроения руководства Сербии.
Оценка, что реформы в Сербии проводятся медленно, абсолютно верна. И особенно наших европейских партнеров беспокоят плохие результаты на завершающем этапе сотрудничества с Гаагским трибуналом. Правда, теоретически возможно достичь того, что с таким оптимизмом обещают в Белграде. Но только при том условии, что скорость перемен существенно изменится и будут достигнуты ощутимые результаты. Прежде всего, это относится к сотрудничеству с Гаагой. Однако аналогичная ситуация сложилась и по многим другим вопросам. Ошибочным я считаю повышение акцизов на импортные нефтепродукты, которым Сербия практически ставит под вопрос основной принцип Европейского Союза – свободную конкуренцию и свободный рынок.
Последние разногласия Белграда и Брюсселя произошли совсем недавно, когда вместо намеченной отмены правительством Сербии с 1 января монополии на импорт нефти, которой обладало бывшее государственное предприятие НИС, теперь находящееся под контролем российского «Газпрома», парламент принял новый закон об акцизах, снова ущемляющий права других импортеров нефтепродуктов. Вице-премьер Сербии Божидар Джелич заявил, что если окажется, что этот закон нарушает соглашение с Европой, то он будет отменен.
Если Европейский Союз считает, что это попытка дискриминации в пользу отечественного производителя нефтепродуктов и нарушение нами обязательств, проистекающих из соглашения о стабилизации и ассоциации, нам должны об этом сообщить. Нам было дано 3 года, чтобы мы открыли свой рынок для конкуренции. Мы согласились, что с 1 января 2011 года не будет больше никакой дискриминации в импорте нефтяных продуктов. Если мы получим официальную оценку Евросоюза о том, что двойные акцизы являются формой дискриминации иностранных производителей, этот закон будет отменен. Утверждаю, для нас соглашение о стабилизации и ассоциации является документом, с которым будет приведена в согласие вся правовая система нашей страны. Наша стратегическая цель – вступление в Европейский Союз.
Таким же образом, с опозданием, Белград решает и другие проблемы в отношениях с Европейским Союзом. 2 последних примера. В минувшем году в Сербии была проведена реформа системы правосудия. Теперь, после этой реформы, систему меняют еще раз. Она противоречит основным принципам европейского правосудия. В конце года Министерство иностранных дел сообщило, что Сербия, поддерживая Китай, будет бойкотировать вручение Нобелевской премии мира. Однако в последний момент в Белграде передумали и направили осла правительственным самолетом омбудсмена. Омбудсмен – лицо как будто неофициальное, и его присутствие и удовлетворит Европу, и Китай не рассердит. Вот по этим причинам многие аналитики курс Сербии в ЕС оценивают как движение по системе «шаг вперед, два назад». Граждане страны начинают скептически смотреть на шансы Сербии вступить в Евросоюз. И согласно последним опросам общественного мнения, их поддержка евроинтеграции страны уменьшается. Вот как этот факт объясняет вице-премьер Божидар Джелич.
Мыслим из два разлога про криза.
На мой взгляд, это происходит по двум причинам. Первый, из-за кризиса в Сербии люди у нас ко всему относятся отрицательно, в том числе и к Европе. Вторая, кризис в самой Европе также не благоприятствует тому, чтобы наши перспективы интеграции в ЕС получила сильную поддержку. Последние опросы показали, что 58% граждан Сербии голосовали бы за вступление в Евросоюз, а 18% против. Получается, что это 3 за к 1 против, а это все-таки немалая поддержка евроинтеграции. Есть много людей, которые отвечают «не знаю». Правда, поддержка ЕС в течение последних 6 месяцев упала на 7%, и я эту статистику представил европейским парламентариям. Для нас важно, чтобы европейская перспектива Сербии была реальной. Европа в 2010 году прежде всего решала собственные проблемы. Это нормально, и мы не должны из-за этого расстраиваться. Ведь им нужно было спасать Грецию, Ирландию, решать проблемы Португалии и Испании. В такой ситуации понятно, что расширение Евросоюза откладывалось. Я считаю, что нам не столько нужна поддержка сближению с ЕС, сколько поддержка в достижении в нашем обществе и стране европейских стандартов. Это наша цель.
А почему для Сербии так важна ратификация соглашения о стабилизации и ассоциации в Европейском парламенте? Вопрос профессору политических наук, бывшему послу Сербии во Франции Предрагу Симичу.
Важно потому, что ратификация Европарламента дает положительный сигнал тем 16 государствам-членам ЕС, которые еще не ратифицировали соглашение с Сербией. Это сократит нашу дорогу в Европу, ведь перед сербской общественностью действительно встали определенные дилеммы, которые привели в последнее время к снижению поддержки Евросоюза. Под давлением экономического кризиса общество в Сербии все меньше надеется найти решение своих проблем в Европейском Союзе. Несмотря на то, что эта поддержка все еще высокая, она значительно ниже, чем была в предыдущие годы. Поэтому для Сербии очень важно получить это послание от Европейского парламента. Подтверждение, что страна имеет успехи на пути евроинтеграции и что ЕС готов поддержать граждан Сербии, которые переживают глубокие последствия продолжительного экономического кризиса. Можно заметить, что Белград начинает обращать внимание на критику из Брюсселя, а это может означать, что намерение Сербии вступить в Европейский Союз на самом деле серьезно.
3 месяца назад Европейский Союз приступил к рассмотрению заявки Сербии на вступление в ЕС. Правительство Сербии сообщило, что 31 января оно отправит в Брюссель свои ответы на 2500 вопросов ЕС. Ответы должны доказать, что Сербия готова стать кандидатом в члены Евросоюза.
А реакция в Белграде на ратификацию соглашения о стабилизации ассоциации с Сербией Европейским парламентом рассказывала Ая Куги. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В российской столице и ряде других городов страны в среду прошли акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой во вторую годовщину их убийства. В московской акции приняли участие около 500 человек. По данным корреспондента «Радио Свобода», вначале участники прошли шествием по Тверскому бульвару, затем с минуты молчания начался памятный митинг. Следственные органы ФСБ предъявили официальное обвинение полковнику в отставке Анатолию Квачкову. Как сообщил Тартас, адвокат Квачкова Алексей Першин. Он обвиняется в попытке организации вооруженного мятежа и вербовки лиц для занятия террористической деятельностью. Позиции России и Иордании по вопросу о создании независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме совпадают. Об этом заявили после переговоров в Омане президент России Дмитрий Медведев и король Иордании Абдалла II. На прошедших сегодня переговорах в Вашингтоне между президентом США Бараком Обамой и председателем КНР Ху Цзиньтао обсуждались экономические проблемы, вопросы соблюдения прав человека и другие темы. На пресс-конференции после встречи Обама приветствовал развитие отношений между двумя странами, отметив при этом, что США заинтересованы в рыночном регулировании искусственно заниженного сейчас курса китайского юаня. В Тунисе прокуратура начала расследование с целью обнаружения зарубежных активов свергнутого президента Зина Лебеди Бен Али, который на прошлой неделе бежал из страны после народных волнений. По меньшей мере 12 человек погибли и более 50 получили ранения при взрыве в иракском городе Баакуба в 60 километрах к северо-востоку от Багдада. По информации властей, нападение совершил смертник, направивший заминированную машину скорой помощи на комплекс центра подготовки сотрудников полиции. Открытие работы нового парламента Афганистана отложено на месяц. Вы слушали краткие новости на «Волнах свободы».
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Экономическая среда». В этом выпуске соглашение нефтяных компаний BP и Роснефть. Российским коммерческим банкам предложат нарастить капитал. Новый этап реформы электроэнергетики в России. Полностью либерализованы цены для предприятий. Нефть из Венесуэлы для Белоруссии по украинскому трубопроводу. Каковы риски для России? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Наталья Аркадьева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Согласно договоренностям, о которых было объявлено в конце минувшей недели, Роснефть, крупнейшая нефтяная компания России, и британская компания BP создадут совместное предприятие для разработки нефтегазовых месторождений в Карском море, в российском секторе Арктики. Сообщается, что стороны получат в нем 67,33% участия соответственно. Частью сделки станет также обмен акциями компаний. BP получит примерно 9,5% бумаг Роснефти, которая, в свою очередь, станет владельцем 5% акций BP. Стоимость каждого из этих пакетов на сегодня составляет почти 8 миллиардов долларов. По мнению партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, выбор «Роснефти» в качестве партнера для BP станет объяснимым, но, тем не менее, достаточно сомнительным шагом.
Российская компания, в принципе, показывает неплохие производственные показатели, но у нее гигантские долги, и, во-вторых, это не совсем коммерческая компания, потому что во многих своих проектах она следует политическим указаниям руководства, поскольку она госкомпания, а не преследует интересы своих акционеров. Так что тут союз несколько сомнителен. И второе, у российской компании есть риски, связанные с тем, что она все-таки приобретатель имущества экспроприированного у ЮКОСа. То есть репутационный риск и есть риск потери каких-то активов в результате исков бывших акционеров ЮКОСа.
Таким образом, после завершения сделки, целью финансовых претензий акционеров некогда крупнейшего в России нефтяного бизнеса могут стать уже активы британской компании. Не менее туманные перспективы совместной разработки месторождений углеводородов в Карском море, прогнозируемые запасы которых, по оценке российского правительства, составляют 5 миллиардов тонн нефти и 10 триллионов кубометров газа. Для этого потребуются огромные инвестиции, передовые технологии и годы работы, говорит аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Я думаю, что сделка вполне может состояться при большом шуме некоторой общественности, но материально она, скорее всего, ничего не даст в ближайшие много лет. Там, в Карском море, где они наметили совместную работу, возможно, открытие газовых месторождений, даже уже сделаны до этого были открытия, но добывать этот газ и попытаться его продать сейчас никто в здравом уме не будет, поскольку в мире полным-полно более дешевого газа, который добывается в более комфортных условиях.
Впрочем, для BP, серьезно пострадавшей от последствий аварии в Мексиканском заливе, увеличение даже потенциальных активов окажется благом. Особенности же работы в России ее нынешнему главе Роберту Дадли известны хорошо. До 2008 года он руководил другим совместным проектом BP с российской компанией ТНК, однако был вынужден выйти в отставку из-за конфликта акционеров.
Компания BP, потенциально получая доступ к новым крупным месторождениям нефти и газа на территории России, тем самым может компенсировать утрату целого ряда своих добывающих активов в прошлом году, отмечают зарубежные аналитики. Компании пришлось расстаться с ними, чтобы покрыть исчисляемые десятками миллиардов долларов убытки, связанные с ликвидацией последствий крупнейшей аварии на добывающей платформе BP в Мексиканском заливе, произошедшей в апреле. А со стороны Роснефти о каких выгодах перспективах и новых возможностях следует говорить в первую очередь. Из Москвы аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
Если говорить о сиюминутном экономическом эффекте для Роснефти, с точки зрения финансовых потоков его практически нет. Совместная деятельность по развитию Арктики – это вопрос ближайших 10-20, а может быть и более лет. С этой точки зрения интересно то, что Роснефть наконец-то реализовывает стоимость тех самых 9,5% своих казначейских акций, которые несколько лет лежали фактически мертвым грузом на балансе компании. И вот это, вот, наверное, главный сиюминутный экономический эффект Роснефти.
Так называемые казначейские акции – это те, которыми владеет сама компания?
Собственные акции компании, которые находятся на балансе у самой компании, которая сама акции выпустила, но каким-то образом получила над ними контроль. Либо приобрела, либо получила в ходе каких-то других сделок. У Роснефти таких акций было 9,5%, которые находились в собственности у внучатой компании самой Роснефти, РН-развития, и которые лежали неиспользованные, по-моему, на протяжении 5 последних лет.
Главной средней и долгосрочной выгодой нынешнего соглашения для российской компании следует считать, видимо, открывающийся доступ к новейшим технологиям в этой отрасли, полагает аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин, а краткосрочной – относительно невысокую текущую рыночную цену акций британской компании.
Во-первых, это доступ к технологиям. Это не значит, конечно, что Роснефть немедленно завтра же получит в свое распоряжение все технологии. Скорее, речь идет о ноу-хау. Именно так это работает в нефтегазовой отрасли. Когда партнеры вместе начнут разрабатывать месторождения, скажем, в Карском море, постепенно, год за годом, Роснефть, можно сказать, впитает, усвоит себе то, как вообще полагается разрабатывать такие месторождения, исходя из самой современной практики. Здесь BP один из лидеров, например, имеет опыт работы на таком экзотически холодном месте, как море Бофорта в Северной Америке. То есть это, безусловно, подходящая компания. Ну и второе, это BP очень недооценена, поскольку рынки слишком уж ее продисконтировали, так сказать, после катастрофы прошлого года, и поэтому, возможно, как финансовая инвестиция тоже очень привлекательная для Роснефти на горизонте буквально 2-3 лет.
Еще до нынешнего соглашения на долю России приходилось, по экспертным оценкам, более 20% ежегодной общемировой добычи нефти компании BP через совместное предприятие ТНК BP, созданное на паритетных началах еще в 2003 году. В какой мере эта доля расширяется теперь? Александр Назаров, компания «Метрополь».
Такая миноритарная доля 9,5%, ну, с предыдущим владением это будет больше 10,5% в уставном капитале Роснефти, не позволит BP ставить на баланс какие-то значимые резервы или добычу. На баланс компания может поставить только те резервы и добычу, которая будет вот в таких конкретных совместных предприятиях, каким является вот данное соглашение о развитии арктического шельфа.
Те месторождения на арктическом шельфе России, которые BP и Роснефть планируют разрабатывать в Карском море, с какими уже известными месторождениями сравнимы?
Если говорить об объеме запасов, которые там потенциально могут быть, Роснефть говорит предварительно о перспективных ресурсах в 10 триллионов кубометров газа и 36 миллиардов баррелей нефти. Обычно такой исторический коэффициент – это где-то 20-30%. То есть можно говорить уже, скажем так, с нормальным скептицизмом о 2,5-3 триллионах кубов газа и примерно до 9 миллиардов баррелей нефти. Можно сказать, что это действительно крупнейшие месторождения, которые сопоставимы с крупнейшими месторождениями «Газпрома». А если говорить о нефти, то это действительно уникальное месторождение. Если исторически вспомнить, то это, возможно, Ромашкинское месторождение, Самотлор и Приобка. Вот, пожалуй, и все.
По экспертным оценкам, более 80% всех разведанных запасов нефти в мире контролируются именно государственными компаниями соответствующих стран. А из 20 крупнейших в мире нефтяных компаний, 15 – государственные.
Центральный банк России предлагает рассмотреть возможность повышения с 2015 года минимального уровня капитала банков, как новых, так и действующих, до 300 миллионов рублей или 10 миллионов долларов в пересчете. Как заявил первый заместитель председателя банка Геннадий Меликьян, эта норма, уже согласованная с Министерством финансов, будет внесена в проект стратегии развития национального банковского сектора на ближайшие 5 лет. Сейчас уровень минимального размера собственных средств банков составляет 90 миллионов рублей. Минимум капитала в 300 миллионов рублей – это наиболее либеральное предложение из всех существующих. Ранее обсуждался уровень в 500 миллионов, а министр финансов Алексей Кудрин вообще предлагал к середине нынешнего десятилетия поднять его до 1 миллиарда рублей. Однако и нынешний компромисс, который еще обсуждается, по мнению президента Ассоциации российских банков Горегина Тасуняна, является весьма спорным.
для действующих банков поднимать до 300 миллионов даже в 2015 году, считаю абсолютно бессмысленное отвлечение наших усилий по развитию банковской и кредитной системы в направлении вот этой погони за концентрацией капитала, за централизацией капитала. У нас масштабы экономики не таковы, чтобы мы бы были впереди планеты всей по капиталу минимальному. Европа и то 5 миллионов евро минимальный капитал считает вполне приемлемым, а если брать Соединенные Штаты, то там и 100 тысяч капитала банка, которые действуют, является нормой.
На сегодня из примерно 900 работающих в стране банков лишь 2/3 имеют капитал более 300 миллионов рублей. Соответственно, в случае принятия предложения Центрального банка, у оставшейся части банков, желающих сохранить бизнес, вариантов действий остается не так уж и много. Либо увеличивать размер собственных средств, либо соглашаться на поглощение со стороны более крупных конкурентов. Причем по второму пути, как считает депутат Государственной Думы Павел Медведев, смогут пойти далеко не все.
Некоторая часть банков, безусловно, попадет под крыло больших банков. Как сейчас это происходит, совсем маленькими. Некоторые из них куплены, но очень небольшое количество. Купить банк – это хлопотное дело. Всегда может быть подозрение, что в каких-то шкафах в этом банке скелеты стоят. И открывать все шкафы и заглядывать во все щели – это затратное дело. Поэтому я не думаю, что значительная часть банков может быть куплена.
Тем не менее, российские регуляторы не скрывают, что одной из целей повышения минимального уровня капитала банков является достаточно резкое сокращение их числа за счет ускорения процесса консолидации в этом секторе финансовых услуг. Однако Горегин Тасунян уверен, что такая реформа не пойдет на пользу рынку, и так отстающего от стандартов ведущих стран.
В нашей стране есть явный дефицит банковских услуг. Этого не понимают многие из руководителей финансовых ведомств. Именно дефицит банковских услуг, именно неохваченность всей территории и всех слоев банковскими услугами приводит к высоким процентным ставкам, приводит к нездоровой конкуренции, приводит к тому, что мы никак не можем обеспечить нормальные условия кредитования и обслуживания нашего населения.
Депутат Государственной Думы Павел Медведев, относящийся к планам финансовых властей более терпимо, также считая, что закрытие малых и средних кредитных организаций станет потерей для национального банковского сектора.
Не знаю, удастся ли за 5 лет так изменить ситуацию, чтобы крупные, относительно крупные банки открыли свои окошечки во всех тех местах, где сейчас работают крошечные банки, имеющие очень маленькие активы, небольшое множество клиентов. Если это не удастся сделать, то, конечно, это будет потеря. В некоторых маленьких поселениях не будет просто никакого банка.
В целом, ликвидация мелких кредитных организаций, уверен президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, неизбежно приведет к снижению конкуренции на рынке. Кроме того, их исчезновение почувствует малый и средний бизнес, о развитии которого, по его словам, пекутся в том числе и авторы стратегии развития российских банков.
Мы все время занимаемся погоней за мелкотой, а при этом параллельно создаем благоприятные условия для кредитных кооперативов, для терминальщиков, операторов платежной системы, не банковских. Просто действуем алогично. Для них никаких капитальных требований мы не предъявляем, никакого надзора не осуществляем, а вот в отношении банков постоянно пытаемся третировать всех участников рынка, особенно мелких, а потом следующим абзацем пишем о необходимости развития малого и среднего бизнеса. А практика показала, что именно малый и средний бизнес в первую очередь обслуживается небольшими банками. И небольшие банки отнюдь не являются синонимом банков недобросовестных. Как раз небольшие банки, особенно на территориях работающие, работают вполне устойчиво, вполне добросовестно, вполне соответствуют всем требованиям.
Тем не менее, с начала 2012 года минимальный размер собственных средств, действующих в России банков, будет увеличен вдвое, до 180 миллионов рублей. Центральный банк уже подсчитал, что для выполнения этого требования примерно 200 кредитных организаций потребуется найти в общей сложности 11,5 миллиардов рублей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Новый этап реформы электроэнергетики в России. Полностью либерализованы цены для предприятий. Нефть из Венесуэлы для Белоруссии по украинскому трубопроводу. Каковы риски для России? В реформе российской электроэнергетики, начатой в середине 2000-х и ускорившейся в 2008 году с ликвидацией РАО ЕС России, начался новый этап – полная либерализация с 1 января 2011 года цен на электроэнергию для компаний и предприятий, но не для населения. В 2007 году доля свободного рынка в этом сегменте составляла всего 5%. Затем она постепенно расширялась и во второй половине 2010 года составляла уже 80%. Тем не менее, государство, как и ранее, регулирует, по сути, тарифы как атомных, так и гидроэлектростанций. Не только потому, что все АЭС и большинство ГЭС остаются в государственной собственности, но и потому, что само производство электроэнергии на этих станциях обходится дешевле, чем на тепловых, большинство из которых принадлежат уже частным владельцам. В целом, на долю атомных и гидростанций сегодня приходится примерно треть всей производимой в стране электроэнергии, и две трети производят станции тепловые, среди которых доминируют работающие на газе. Однако и в тепловой генерации государство по-прежнему регулирует цены для целого ряда электростанций, как правило, наименее эффективных. Из Москвы аналитик по электроэнергетике из Альфа-банка Александр Корнилов.
Я бы не стал, честно говоря, очень сильно уделять внимание этим вещам, а именно, что действительно ряд электростанций по-прежнему находится под государственным регулированием, будучи самыми неэффективными генераторами. Это делается лишь с целью того, чтобы позволить собственникам этих станций каким-то образом безубыточно функционировать в условиях рынка. Мне кажется, наоборот, даже тем самым государство подчеркивает, что постепенно те механизмы, которые раньше действовали на рынке электроэнергии, они становятся более жесткими, действительно рыночными, и государство тем самым старается хотя бы на первое время поддержать тех игроков, которые являются, очевидно, аутсайдерами с точки зрения их способности конкурировать с другими генераторами на этом рынке. Поэтому сама идея либерализации, безусловно, она состоялась. С 1 января 100% рынка либерализовано, за исключением доли населения, и, в общем-то, ничего такого, что могло бы угрожать, скажем так, этой идее, угрожать либерализации, пока, слава богу, не происходит.
4 года назад с началом поэтапной либерализации в России рынка электроэнергии для предприятий будущая динамика цен для конечных потребителей представлялась разработчиками реформы так. Чтобы они начали снижаться, цены должны сначала вырасти. Имелись в виду рост цен на фоне насущной необходимой модернизации отрасли, а их будущее снижение из-за нарастающей конкуренции в ней, особенно со стороны новых, более эффективных мощностей. Сколь она заметна уже сегодня, аналитик по электроэнергетике инвестиционной компании «Тройка Диалог» Игорь Васильев.
Действительно, можно говорить, что конкуренция на свободном рынке есть. Пусть она не такая значительная, но во время кризиса мы видели даже снижение цен на электроэнергию, несмотря на рост цен на энергоносители. Сейчас в сложившихся условиях менее эффективные станции работают с меньшей загрузкой, а более эффективные, которые могут вырабатывать электроэнергию более выгодным образом, работают с большей загрузкой.
Весной 2010 года правительство России утвердило новые ценовые параметры для новых электростанций в стране, которые призваны сделать инвестиции в их строительство привлекательными для частных инвесторов с точки зрения их окупаемости в первую очередь. Новые станции могут строиться не год и не два, а в это время текущие цены в отрасли определяют совсем другие факторы. Александр Корнилов, аналитик Альфа-банка.
Следует отметить два основных фактора, которые до этого момента влияли на ценообразование на рынке электроэнергии. Их, в общем-то, два. Во-первых, это рост цен на топливо, газ, в первую очередь, в европейской ценовой зоне, то есть это Европа и Урал. Это уголь, энергетический уголь в зоне Сибири. Второй фактор – это рост потребления электроэнергии, который также достаточно серьезно сказывался на динамике цен на электроэнергию. Можно привести простой пример. В 2008 году, в конце, когда имело место очень серьезное снижение потребления электроэнергии в результате кризиса, это очень негативно отразилось на картине в отношении цен. Цены очень сильно просели, несмотря на то, что топливо продолжало дорожать, учитывая, что цены на газ остаются полностью регулируемыми. Однако стоит отметить, что в ближайшее время ожидается достаточно массивный ввод новой генерации, новых мощностей, которые сегодня строят ОГК, ТГК, прочие игроки. Новые генераторы более эффективные, более конкурентоспособны по сравнению со старым оборудованием. То есть третий фактор, в отличие от двух других, он будет оказывать давление вниз на цены.
Вся электроэнергия, необходимая компаниям и предприятиям, продается теперь в России по свободным ценам, по крайней мере в тех регионах, где сосредоточена основная масса этих потребителей. Однако помимо стоимости самого производства электроэнергии, есть еще затраты на ее транспортировку по передающим сетям, где государственное регулирование сохраняется, как и в отношении тарифов для населения. Игорь Васильев, аналитик компании «Тройка Диалог».
В настоящее время доля населения и бюджетных потребителей составляет порядка 15%. При этом в ряде регионов либерализации не произошло. Например, регион Дальнего Востока и другие неценовые зоны, где до сих пор существует тарифное регулирование. Хотя рынок электроэнергии для промышленных потребителей первой и второй ценовой зоны является полностью свободным, государственное регулирование сохраняется как в области платы за мощность, так и тарифов сетевых компаний, как магистральных, так и распределительных сетевых. И государственное регулирование тарифов сетевых компаний будет еще очень долгое время, так как эти компании являются естественными монополиями и вполне резонно подлежат государственному регулированию.
С 1 января 2011 года в большинстве регионов России формально полностью либерализованы цены на электроэнергию для компаний и предприятий. Для населения, наоборот, полностью регулируемые государством тарифы планируется сохранять еще как минимум 3-4 года.
Белоруссия, не получающая с января российскую нефть, договорилась с Украиной о трубопроводном транзите венесуэльского сырья. На фоне регулярных споров с Россией Минск уже сравнительно давно ищет альтернативных поставщиков нефти. После того, как в начале 2010 года Москва согласилась продавать Белоруссии беспошлино только сырье, необходимое ей для внутреннего потребления, поиски в октябре завершились подписанием соглашения с Венесуэлой. Согласно документу, эта страна в ближайшие три года продаст Белоруссии 30 миллионов тонн нефти. Первоначально поставки, которые уже начались, выглядели так. Сырье танкерами морем доставлялось в украинскую Одессу, а далее по железной дороге на белорусскую территорию. В понедельник же Белоруссия и Украина подписали двухлетний контракт, согласно которому 4 миллиона тонн венесуэльской нефти из запланированных в текущем году 10 миллионов тонн Минск получит по украинскому нефтепроводу «Одесса-Броды». По времени это совпало с продолжающимися переговорами о поставках российской нефти в Белоруссию, остановленных с начала года из-за отсутствия контрактов. Может ли венесуэльская нефть заместить российское сырье в белорусской нефтепереработке? Говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров.
В принципе, этих объемов недостаточно, исходя из того, что прежние поставки со стороны России были порядка 21,5 миллиона тонн в год. Но вот здесь на уровне 10, то есть все равно остается порядка 11-11,5 миллионов тонн, как бы недостача. Но тут надо понимать, что часть этих поставок будет все равно сохранена. В любом случае, для Беларуси есть возможность для определенного сокращения. То есть, например, даже если она будет получать в сумме по году на уровне 18,5-19 миллионов тонн, это тоже будет вполне приемлемо и будет сохранять рентабельность ее предприятий.
Схожая точка зрения и у аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова. Он напоминает, что с 2011 года, согласно договоренностям сторон, вся российская нефть должна поступать в Белоруссию беспошлинно, взамен на обязательство Минска перечислять в российский бюджет пошлины на экспорт белорусских нефтепродуктов.
Беларусь сама понимает, что ей более выгодно покупать нашу нефть, это более выгодно и по ценам, и по тем выгодам, которые, в принципе, Беларусь получит, потому что экономия может быть более 3 миллиардов долларов только за один год, потому что у нас поставки нефти в рамках таможенного договора идут без пошлины, и Беларусь нам будет платить пошлины на нефтепродукты в бюджет по сниженным ставкам. Они привязаны к пошлинам на нефть, это где-то там 55-60% от пошлины на нефть.
Однако Москва и Минск о новых условиях поставки российской нефти до сих пор договориться не могут. Причем этот спор, вначале представленный как исключительно коммерческий, уже вышел на межправительственный уровень. Эксперты предполагают, что его суть в цене поставок. С начала февраля Белоруссия намерена повысить на 12,5% плату за нефтяной транзит, что, по одной из версий, заставило российских поставщиков требовать сопоставимого увеличения цены тонны нефти. Дмитрий Александров из «Универ Капитала» с таким предположением не согласен.
В целом индексация тарифа порядка 12,5%, она, в общем-то, нормальна для ситуации, связанной с транспортировкой нефти, например, по транснефти, то есть внутри России. По 2010 году совокупный прирост по тарифу составил порядка 15,9%. Сходное увеличение компания хотела бы показать и в этом году.
По мнению экспертов, переговоры о новом контракте на поставку нефти из России в Белоруссию должны завершиться в течение одного или двух месяцев. Причем, как отмечает аналитик инвестиционной компании «Капитал» Виталий Крюков, такая заминка Москве даже выгодна.
В принципе, мы должны понимать, понимать, что российскому бюджету от этого только больше выгод, потому что нам не выгодно беспошлинно поставлять туда нефть и терять деньги для бюджета, а более выгодно прокачать эту нефть в другие страны, где платится пошлина на нефть.
Другое дело, что дополнительные проблемы для России может создать само использование украинского нефтепровода для прокачки нефти в Белоруссию. Виталий Крюков продолжает.
Запуск Одесса-Броды, он угрожает российским поставкам в части уменьшения пропускной мощности южной ветки дружбы. Могут быть проблемы у российских компаний, которые поставляют нефть, к примеру, в Венгрию, Словакию, Чехию, то есть вот такие страны. Поэтому, конечно же, мощность, она снизится здесь.
С тем, что увеличение загрузки нефтепровода Одесса-Броды создает определенные риски для стабильности транзита российской нефти через территорию Украины, согласен руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрий Александров.
Вся эта система Одесса-Броды – это две трубы, одна в одном направлении, другая в данном случае будет использоваться в сторону Белоруссии. Если раньше они работали не с полной загрузкой, теперь одна труба работает с максимальной загрузкой. В принципе, это не критично, просто это повышает риски каких-то техногенных аварий в худшем случае, просто потому что все-таки трубопроводная эта система не является новой. То есть, грубо говоря, любое немного некачественное сварка по ШУ могут привести и к разгерметизации.
Впрочем, как считает министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко, достигнутое соглашение с Белоруссией никак не затрагивает интересов России по транзиту нефти европейским потребителям. А Белоруссия, в свою очередь, уже ведет переговоры с Киевом об увеличении поставок сырья по трубопроводу Одесса-Броды.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Наталья Аркадьева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем поддерживать неотъемлемое право палестинского народа на
Латвии создание для того, чтобы свободно.
Мы поддерживаем гражданское общество и ясно говорим белорусским.
Генеральная прокуратура Израиля пришла к выводу о причастности Александра Цветковича к массовым
акциям. Будет продолжаться, пока не отменят поправки к закону, ущемляющие права.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.